я не случайно как-то перехожу вот к нему сразу, не то чтобы сразу, так, как бы немножко. Ну, в следующий раз у нас еще трансляция стоит, поэтому как бы чуть-чуть опережаю события и завершаю поэзию 19 века, по крайней мере, поскольку мне хотелось это завершить. А Анинским, в общем-то, не случайно, потому что в его лице мы на самом деле имеем дело с первым символистом. Я понимаю, что это, наверное, звучит немного непривычно, потому что мы все-таки первый символизм считаем Соловьева. Это такая, это вполне традиционный подход, да? Вот. С одной стороны, это, конечно, так, потому что все символисты 20 века себя считали, в конечном счете, последователями Соловьева, соловьевцами, практически все. Даже имея в виду те разветвления и разделения, которые потом среди символистов имели место, они все-таки все как-то вот до некоторой степени были действительно соловьевцами. А вот Анинский вроде бы в эту плеяду и не входит. Тем более, что он жил-то ведь еще в 19 веке или в 20-м, но там умер уже в 20-м, родился в 55-м году. В общем-то, в основном жизнь там прожил в прошлом веке. А вот его поэзия, это поэзия вполне символистская. Вот правда тут вот еще, что все-таки символизм это кроме всего прочего, как и акмеизм, потом футуризм, имажинизм и все прочие измы, это еще и вопрос декларации. Декларации, манифесты и так далее. В общем, все представители этих направлений, манифесты, декларации, это в общем, настолько любили, что иногда, особенно футуристы, имажинисты и некоторые другие, в общем, даже не могли как бы ничего такого написать, ни в плане поэтического, ни в плане живописного, чтобы сопроводить это декларацией. В некоторых случаях оно, понятно, было необходимо, потому что без комментариев, например, было понять, что хотел сказать автор. Но даже когда понять было легко без комментариев, тем не менее, все-таки комментарии появлялись. Какая-то там, особенно в 20 веке, появилась страсть, уже не знаю, как сказать, каким-то дополнением к собственному произведению. Желание откомментировать себя самого в 20 веке какое-то совершенно неизбывное у людей творческих, с редкими исключениями. Оно, в общем, и сейчас, по-моему, не исчерпано. И, в общем, оно продолжается. Теперь продолжает иметь место. Это стремление, непонятно, оно прекратится или нет, но, по крайней мере, в 19 веке ничего такого не было. Обычно как-то были четко распределены профессиональные обязанности писать, писал свои произведения, а как критики вот эти произведения комментировал. В одном лице не так часто соединялось творчество и критика, а вот тем более вот такая вот автокритика и комментирование себя самого. Но с другой стороны, при всем том, все-таки Анинский остается вполне символистом, хотя он манифестом был вовсе не вторым. Но прежде всего, надо сказать, что этот человек был мистически очень одаренный. Правда, это не такая бурная мистика, как, вернее, бурно проявляющаяся, как у Блока. Блока вся его поэзия — это мистический манифест, грубо говоря. Мы с вами об этом уже говорили. И очень хорошо, конечно, было бы сначала Анинского, потом Блока, но это может значит, у нас так повернулся события, так интересно сложится курс. Но, по крайней мере, вот все-таки Анинский в каком-то смысле действительно предшествует Блока. И я думаю, сейчас вы, когда начнем его читать, вы это сразу заметите. Я имею в виду не форму. Я имею в виду мироощущение и поэтическое, и общерелигиозное. Оно очень интересное. У Анинского его, пожалуй, типичный романтик. В своем религиозном мироощущении. Но вот на Анинском как раз замечательно видно, как вот романтического мирочувствия происходит переход к символистскому мирочувствию. А вместе с этим и к такой своеобразной мистической религиозности, пожалуй, а конфессиональной, даже не конфессиональной, а вот именно а конфессиональной, то есть такой, которая в рамки никакой конфессии не укладывается. И не только в силу чего-то предельно широкого и малооформленного, то есть в каком-то смысле не у Анинского, не у Блока, если говорить о Блоке, не у позднейших, как они себя называли, анархомистиков уже в 20-е годы нашего века, когда нельзя было точно сказать, какому направлению они себя причисляли. У них никогда не было четкого самоощущения такого, не только конфессионального, а даже принадлежности к некоторой традиции. А если и была принадлежность к некоторой традиции, то в какой-то гностической, давно исчезнувшей, я теперь чудом появившейся вовсе. Но на самом деле здесь еще и момент принципиального индивидуализма был важен. Все-таки Аницкий очень индивидуалистичен в своем мирочувствии. Кроме того, наверное, этому способствовало то, что все-таки образование он получил хорошее, классическое образование, то есть это было классическое отделение историко-филологического факультета в Москве, в Московском университете. И, как вы понимаете, подготовка тогда и тогда была там очень хорошая. Там даже в советское время она была хорошая, несмотря ни на что. Это одно из немногих отделений, где вам было стоило учиться, чему-то можно было научиться именно преподавателю, не только самому, что, в общем, было сейчас в гуманитарной сфере. Но уж тогда, но тем более, было хорошим. Но, с другой стороны, вот человек, который такое образование получал, в каком-то смысле делался склонным не только к обостренному эстетическому восприятию каких-то вещей, но, пожалуй, к некоторому эстетству. Потому что тогда классическое отделение все-таки было не только филологическим, не историческим, а где-то немножко и искусствоведческим, где-то немножко и философским. То есть классическую древность тогда изучали в комплексе. И это надо иметь в виду. Самое замечательное, что при всем том, Аницкий не только преподавал всю свою жизнь в основном в гимназиях и в таких своеобразных учебных заведениях, частных, например, в колледже западные в России, тогда такие были, но и даже умудрялся при этом служить по Министерству народного просвещения и, в общем, справляться со своими обязанностями, служебными, при всей своей такой поэтической натуре. И, наверное, это действительно его делает все-таки более человеком прошлого века, потому что люди 20 века такого склада обычно работать органически нигде не помогли. Кроме вот списания стихов, больше обычно ничего не умели делать. Добавим, ты не скажешь. Но все-таки он остается индивидуалистом, и его религиозность тоже очень, не то чтобы индивидуальная, пожалуй, подчеркнута индивидуалистично. Он больше всего вслушивается в себя, вслушивается в мир, ему не нужна никакая традиция, то есть ему интересны все, не нужна ни одна. И в этом плане он действительно, пожалуй, первый символист. Все-таки одна религия у него есть. Вполне нормальная для символистов, вполне нормальная для романтиков. Я прочитаю одно небольшое стихотворение. Не все они датированы, можно сказать. Аницкий всего один раз в конце 90-х издает свой сборник, небольшой совсем, он как-то очень осторожно относился к собственному творчеству, далеко не хотел издавать. Так вот, некоторые из его стихотворений поэтому остались недатированными. Датированы были только те, которые он сам готовил к печати. Но из этих недатированных есть очень много интересного. И вот я хочу прочитать одно из них. Оно называется «Поэзия». Над высью пламенной Синая, любить туман ее лучей, молиться ей, ее не зная, тем безнадежно горячей. Но из лазури Фимиама, от лилий праздного венца, бежать, презрев гордыню храма и словословие жреца, чтоб в океане мутных далей, в безумном чаянии святы, искать следов ее сандалий между заносами пустыни. Ну, в общем, стихотворение названо «Поэзия». С другой стороны, с теми стремления ее, она и так далее, относящиеся к поэзии с большой буквы, разумеется, и. И вот эта вот самая пламенная пустыня Синая, и это вот искание какой-то такой олицетворенной фактически поэзии, она напоминает, сразу очень напоминает другую историю, уже жизнь Соловьева. Помните, когда он бросается в Африку на поиски Софии? Был в его биографии такой замечательный эпизод. Он в это время работал, по-моему, в Лондоне, Соловьев. Изучал что-то, связанное с его, ну, скажем так, с его кругом интересов. Он, у него круг интересов был очень обширный. в том числе его интересовала уже процесса филологии. Вот в какой-то момент он просто срывается, буквально срывается с места, отправляется куда-то в Африку, и где-то там ищет встречу вот с той самой Софией, которая его зовет. Это, конечно, такой эпизод, я бы сказал, пожалуй, юношеский. И Соловьев затем стал гораздо трезвеннее в своем духовной жизни, уже там, в поздний период. Но, вот это просто ассоциация. Вот Анинский, похоже, тоже ищет свою Софию. Правда, с ним такого не случалось. Он все-таки был на службе, ему нельзя было так сорваться в Россию ехать, в пустыню искать Софию, искать свою музу, поэзию свою. Вот, но в общем ощущения очень схожи. Я не случайно на этом останавливаюсь. Помните, мы говорили о том, что Блок поклонялся великой, вечной женственности, великой богине, там как их ни назовите. В общем-то, у Анинского это тоже есть. В этом плане Анинский, конечно, предшественник Блока, поэзии, пожалуй, даже больше, чем Соловьев. Все-таки Соловьев меньше поэт. Как видите, одно из, видимо, достаточно ранних стихотворений, оно как раз на эту самую тему. Опять она, опять эта самая незнакомка. Опять это вечная поэзия. Но в общем, наверное, только ей Анинский всерьез мог молиться. Не то, чтобы он совсем не верил в единого, в общем-то, у него были какие-то переживания с этим связанные, но вот молиться, то есть иметь какие-то личные религиозные отношения, если можно так выразиться, он реально мог только с этой своей поэзией, с этой своей музыкой, с этой своей вечной жертвенностью в конечном счете. Конечно, этим все не ограничивается, потому что, в общем-то, ведь у Анинского, опять же, надо сказать, у Анинского вопросы духовной жизни были неотделимы, опять же, это, наверное, так у всех символистов, они у него были неотделимы от его поэтического и творческого, поэтических и творческих переживаний. То есть они были неотделимы от творческого переживания, иногда вплоть до экстаза творческого, и от переживания эстетического. У него настолько все это свито, ну, надо сказать, что, наверное, все-таки у его не последователей, а у тех, кто придет ему на смену, все-таки некоторое различие между, будем говорить так, мистическим и художественным все-таки есть. Есть религиозно-мистические переживания, и есть переживания эстетические, и есть переживания творческие. Вот у Анинского это еще не совсем так, у него все очень близко, и все еще почти как у романтиков свита. Но ценно то, что развлечения вот между этими сторонами жизни внутренней у него явно намечаются. У Блока еще больше намечаются. А вот у символистов 20-х годов уже нашего века оно прямо совсем заметно. Хотя, наверное, может быть, не у всех так уж совсем заметно, но очень у многих оно становится заметно. Тот же Даниил Андреев замечательный пример. Но это просто в голову приходит. У Анинского это не совсем так. Вот его стихотворение к 90-му году, относящееся к февралю, оно называется «Ноктюрно». «Ноктюрно» — итальянское название. Собственно, «Ноктюрн», наверное, так и стоило бы перевести. И это вот какое-то такое, с одной стороны, философское размышление поэтическое, а с другой — некоторое переживание какой-то иной реальности. «Темную выбери ночь, и в поле безлюдно на голову в мрак окунись. Пусть ветер правее утихнет, пусть в небе холодно, тускло, и звезды мигают задремнут. Сердцу скажи, чтоб ударов оно не считало. Шаг задержи, прислушайся, ты не один. Точно крылья птицы, намокшие тяжко, плывут среди тумана. Слушай, это летит хищная властная птица. Время ту птицу зовут, и на крыльях у ней твоя сила, радости сонной малютной, надежды золотые лохмотья». Вот интересное ощущение, но Анинский говорит, что птица зовут время. Дело не в том, как ее назвать, а дело в том, что само это переживание, присутствие какой-то иной жизни, правда, жизнь такой довольно странной, жизнь какой-то теневой жизни, оно явно у Анинского сквозит. Причем это было у Тютчева, если помните, это было у Фета, Анинский здесь не первый. У него это ощущение, так же, как и у Тютчева и у Фета, очень развито. Но интересно то, что он с гораздо большим интересом всматривается и вслушивается в эту ночную жизнь. Не ночную жизнь этого мира, а вот ночную жизнь какую-то вот ту, потустороннюю ночную жизнь, он слушается в этот мир теней. И как-то вот он очень тянется. Раннинского это будет заметно, но будет одно из первых стихотворений ранних, а будут другие похожие. С другой стороны, все-таки, конечно же, Раннинский всегда склонен был к философскому мнению, но, впрочем, это особая тема. С другой стороны, все-таки Раннинский, конечно, был человеком, для которого, кроме этой ночной жизни, была еще и какая-то другая. И он чувствовал, что в мире, кроме вот этих теней, есть еще что-то, есть еще некий свет, некий источник света. Вот стихотворение, это 901 год, «Среди миров». «Среди миров в мерцании светил, одной звезды я повторяю имя, не потому, чтоб я ее любил, а потому, что я томлюсь другими, и если мне сомнений тяжело, я у нее одной молю ответа, не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света». Вот здесь речь идет, в общем-то, не о человеке все-таки, потому что звезды с большой буквы, ее, от нее и прочее тоже с большой буквы. То есть тут речь идет все-таки о каком-то свете. Вообще надо сказать, что эта тема будет появляться у Ланинского тоже периодически, вот этот далекий свет, который все-таки есть. Но что интересно, что у него, как и у многих символистов, и у многих таких мистиков, неогностиков, я бы так их условно назвал, как помните, мы о них с вами говорили в прошлом семестре, вот у них очень часто некий свет, некий источник света в мире есть, но, во-первых, он, конечно же, безличный, это не Бог в нашем понимании. Это скорее некий абсолют. Некий источник, который есть, но он очень далек, и на самом деле человек вряд ли может его познать, фактически. А с другой стороны, тут явно, что вот этот источник порой ассоциируется с вечной женственностью, но у Ланинского так не всегда. Вот у Блока это так почти всегда. Его богиня, его вечная женственность, она для него источник света и одновременно вечная угроза тьмы. У Ланинского иногда появляется этот свет как бы совершенно отдельно от его женских образов. Это в этом некое отличие. Что?
Ночное жителье изнаночное?
Ну, я думаю, что на самом деле тут и как изнанка тоже, может быть, имеется в виду, что оно ночное. Но с другой стороны, это, видимо, было действительно же описание ночи. Больше всего Ланинский присутствие этой изнанки мира ощущает по ночам. Но, в принципе, это нормально. Большинство людей, которые это ощущают, ощущают это по ночам. Все-таки, по крайней мере, гораздо чаще, чем днем. Так что здесь ночной, в смысле того, когда это было написано, может быть, и в смысле того, что описывается. Но получается, что ночной и в этом смысле тоже. В смысле вот этой темной, теневой стороны мира. Во всех смыслах, видимо. Надо сказать, что вообще поэзия Ланинского немножко похожа на поэзию Блока. Здесь можно читать все подряд. И как-то очень-очень будет ощущаться вот это восприятие Ланинского как бы другого, в смысле, духовного, другого, в смысле, какого-то метафизического, в смысле, этой ночной стороны творения. Иногда действительно этот мир теней становится очень понятен при Ланинского. Появляется тема, например, двойника. Кстати, помните, двойник у Блока, двойник у Есенина, черный человек. Ланинский на самом деле начинает традицию, если говорить о русской поэзии, и у него тоже есть свой двойник, вот это стихотворение, вот оно появляется у него. А?
Те же пили, а он тоже.
Да, неизвестно, что лучше. Вот, но тем не менее. Насчет службы, если не возмещать стихотворение, в общем-то, очень мрачное. Не я и не он, и не ты, и то же, что я и не тоже. Так были мы где-то похожи, что наши смешались черты. Сомнения кипит еще спор, но слиты незримой четой, одной мы живем мечтой, мечтой разлуки с тех пор. Горячечный сон волновал, обманом вторых очертаний, на чем я глядел неустанно, тем ярче себя разновал. Лишь полога ночи немой, порой кровит колыхание, мое и другое дыхание, вы сердце и мой, и не мой. И в мутном кружении годин, все чаще вопрос меня мучит, когда наконец нас разлучит, каким же я буду один.
Здесь гораздо больше, это в общем без наркотиков, без пьянки все написано, понимаете, что ценно. Это восприятие человека, как бы сказать, физически трезвого. Но тем не менее, замечательно, что все-таки восприятие наличия некоторого двойника, оно появляется. Замечательно тем, что на самом-то деле эти, ну, если хотите, на заре человечества, люди это чувствовали совершенно отчетливо. Весь анимизм древнейший построен на том, что люди ощущали присутствие двойников. Оккультисты говорят в этом случае об астральных двойниках. В принципе, дело не названо. Можно, наверное, назвать их метафизическими тенями, или там как хотите еще, но суть в том, что ощущение реальности этих теней, оно было. То есть древние как-то видели, были в предыстории, пожалуй, даже не древние, что все в мире отбрасывает свою тень куда-то. Иное измерение. Человек тоже. Эти люди тоже были двойники. Вот это замечательно то, что Алинский это чувствует, что это ощущение какое-то совершенно неизбывное. Но это как раз лишний раз говорит о том, насколько действительно, насколько реально этот мир может оказаться человеку близко. И с другой стороны, может быть, это говорит и о том, насколько, опять же, реально человек близок к своим далеким предкам, лучше сказать, насколько недалеко человек ушел от, ну будем говорить так, от той психической стихии, будем говорить так, психической стихии, от стихии вот этого коллективного бессознательного, где действительно все совсем растворяется. В принципе, любой более или менее одаренный мистический человек прекрасно чувствует наличие близости вот этой вот метафизической стихии. Понятно, что обычно как-то люди от этого отгораживаются, но это ощущение есть у Тютчева, оно есть у Фреда, оно есть у Алинского, оно есть у всех мистически одаренных поэтов. И чем меньше как-то они христиане, тем больше они это ощущают. То есть, в принципе, это понятно, что на самом деле это ощущение было у всех людей древности. Наверное, это очень древним, не очень надо было объяснять, что такое там, например, внешняя тьма, о которой говорится в Евангелии. Для них это понятие было совершенно прозрачным. Вот это вот самое, вот этот мир теней, это и есть внешняя тьма. Древние прекрасно знали, что человек, когда душа расстается с телом, а древние все-таки верили в наличие некоторой души у человека, это не очень понятно, потому что начинает разница концепции, но знали, что в конце концов человек попадает в этот мир теней. Если попадает, это очень неприятно. Они тоже знали. И понятно, что альтернатива, которая предлагалась, она всегда, по крайней мере, вызывала к себе интерес. Понятно, что, в общем, как-то в новое время люди научились как бы от этого отгораживаться, ставить какие-то преграды между собой и этой реальностью, чтобы как-то от нее отгородиться. Это как бы такая нормальная защитная реакция. А с другой стороны, человек, когда, скажем, не закрывая глаза на некоторые вещи, начинают реальность осознавать и отчетливо ощущать. Вот. А это видели у Тютчева, это видели у Фета, вот это есть и у Алинского тоже. Это вообще во многих вещах, это будет просто здесь, это видно с вами в конкретных примерах.
Вот стихотворение, которое тоже без даты. Когда на бессонное ложе рассыплются бредные цветы, какая отвага, о Боже, какие победы мечты, откинув докучную маску, не чувствуя уз бытия, в какую волшебную сказку вольется свободное я. Там все, что на сердце годами пугливо таил я от всех, рассыплется яркой звездами, прорвется, как дерзостный снег. Там в дымных топазах запястья, как тихо мне ночь говорит, нездешней мучительной страсти огнем она черным горит, но я безучастен пред нею, и нем и недвижим лежу, на сердце ее я пред нею, за розовой раной слежу,
за розовой раной тумана, и пьяный от призрака взор читает там вверх с обмана, издавшийся мысли в позор. О царь доступного света, отец моего бытия, открой же под сердце поэт, который создал ты я. Вот, пожалуй, здесь царь доступного света, это единственный раз появляется образ Творца, личного Бога. Пожалуй, все-таки здесь это так. Вот не знаю, Творца один, но вот какого-то личного Бога, источника света. Это единственный раз, кажется, во всей поэзии Анинского. В остальном все-таки свет — это какой-то вот такой вес личный. Но трудно сказать, может быть, просто Анинский не хочет называть многих вещей, которые чувствует. Это тоже вполне возможно. Потому что, в общем, надо сказать, что в отношении поэзии своей был человеком очень целомудренным. Его родник, наверное, исключен светом, который очень осторожно относились и к тому, что они переживали, в плане того, чтобы это выражать или не выражать, и в плане того, чтобы, скажем так, обнародовать уже написанное. Вот некое такое целомудрие у них было. Это, наверное, тоже как-то людей 19 века от многих в 20 веке отличают, где все написанное сразу вываливается обычно. Да.
Можно сказать, что они осознавали существование и эти чувствования его записывали в поэзии. Они же
ощущали,
не осознавали, а
теперь просто прорываться в твоей поэзии. Ну, понимаете, когда это прорывается, ты начинаешь осознавать, куда ты этого не деться. Да, конечно, я понимаю, что в принципе, но если бы этого опыта не было, не было бы всей этой поэзии. С другой стороны, понятно, что, наверное, не каждый, кто это чувствует, является поэтом. То есть можно быть поэтом, не переживая ничего такого, а с другой стороны, можно все это переживать и не быть ни поэтом, ни художником. Эти вещи, в принципе, не обязательно должны быть связаны. Хотя понятно, что поэт, творчески одаренный поэт, если у него есть еще некая мистическая одаренность поэта, ну, нечастое сочетание, но не такое уж совсем редкое, что такой поэт, наверняка, будет как-то ощущать присутствие какой-то другой жизни. Причем и другой жизни, так сказать, света, и другой жизни тёплой. Это, видимо, нет почти неизбежно. Бывают какие-то предельные ситуации, как в случае Данте или там Стамилу Макрею. Это предельные, конечно. А бывают и непредельные средства в случаях Данте. Это непредельная ситуация.
Ну вот известно, в творчестве или каких-то дневников, или каких-то записей, какие-нибудь сообщения или
размышления. Знаете, я специально не обращаюсь сейчас к дневникам и прочим вещам, связанным. Мне в данном случае хотелось бы только ограничиться самой поэзией. Я понимаю, но это, во-первых, огромная работа, может быть, она уже частично и проделана, а во-вторых, вы сами понимаете, что тогда уже надо читать полноценный курс литературы. Это надо по меньшей мере 4 семестра, а лучше 6. Как он читается на филологических факультетах, соответственно. Это действительно отдельная большая работа. Я специально стараюсь вот это... Ну, бывают случаи, когда, конечно, приходится. Но в случае с Анинским не так много, к сожалению, сохранилось, во-первых, и я как-то не хочу вот в эти детали вдаваться на вторых. Тем более, понимаете, восстанавливать облик человека и духовной жизни человека, а не духовный облик его поэзии, это намного сложнее. Они могут и не совпадать в некоторых случаях. Духовный облик поэта и духовный облик его поэзии. Но все-таки любая поэзия в каком-то смысле живет своей жизнью. И иногда говорит даже больше, может быть, чем намерился сказать автор. Поэтому как-то с самого начала мне хотелось скорее ограничиться все-таки поэзией, чем исследовать духовную жизнь поэта. Хотя это, конечно, немножко другой план переводить все наши беседы, все размышления. Вот, а вот в этом стихотворении как раз живет вот то самое ощущение, с одной стороны, света. И поэт тут, пожалуй, выступает скорее как неоплатоник, может быть, или шелендианец, трудно сказать как. То есть это явно переживание вот этого своего бессмертного «я», которая освобождается от тела, как от темницы, и тогда, наконец, освободившись, обретает ту полноту жизни, которая изначально была признана. То есть, конечно, не христианское, не библейское мироощущение, а скорее вот такое, пожалуй, античное, ну, пифагорейское или платоновское, или неоплатоническое, ну, или, может быть, вот какое-то такое шешенгианское, может быть, если говорить о новом, а, скажем, о неоплатонизме нового времени, потому что все-таки шешенгианство, это, конечно, германский, немецкий извод неоплатонизма, все того же, если серьезно проанализировать эту ситуацию, все на особой теме. И вот себя ощущает поэт именно так, скорее как неоплатоник ощущает или как угореец, и свое собственное бытие, бытие мира. Но с другой стороны, он понимает, что этот мир, в который он попадет, когда его я освободится от уст тела, он будет очень свойственен. Там будет и свет, и тьма, и день, и ночь. И вот это он прекрасно понимает. На самом деле, это очень верное, мистическое и духовно очень верное ощущение, что человек совершенно реально оказывается между этими двумя мирами, во всяком случае, когда, ну, собственно, мы всегда пребываем между этими двумя мирами в том плане, что они в нашу жизнь входят, и тот, и другой. Другое дело, что, может, мы не всегда это переживаем и понимаем, но понятно, что вдруг с третьей стороны, скажем, вот то, что называют, я очень условно этот термин употребляю, но вы поймете, о чем я говорю, когда имеете в виду, скажем, ближайшее по смерти, условно говоря, там первые несколько часов, на несколько дней, как их обычно описывают мистики всех времен народов, оно примерно одинаковое, то человек начинает, то есть его жизнь вторгается, даже если раньше этого не было, реальность вот этих двух изменений тела. И светлого, и тела. Ну и вот тут, что сказать, вот тут как раз фактически поэт именно это описывает. Не исключено, что ему приходилось это переживать еще и до своей физической смерти. Такие вещи бывают, это, в принципе, довольно распространенный опыт. Молодец первым за его описывал, кстати, хотя, наверное, современникам нашим основным знакомым по поводу всего этого. Но он и первый, и так вот, фактически получается, что здесь реальность вот этих двух измерений бытия, которые открываются, поэтому ставит перед ним самый главный вопрос. Так все-таки, вот, все-таки какое же я создал творец? По-видимому, просто ранецкий сейчас точно как-то вот и то, и другое в нем есть. Это опять очень верное ощущение, потому что в вашем человеке так и действительно есть и то, и другое. То есть фактически здесь ставится и в каком-то смысле где-то и решаются, не то чтобы решаются, но верные подходы предлагаются к вопросам, которые человечество задавало себе испокон века. Но что интересно, христианского ответа мы здесь не увидим. Анинского. Здесь скорее ответ пифагорейца, неоплатоника, мистика, язычника. Ну, понятно, что Оринский формально был, конечно же, православным, тем более был на государственную службу. Это, как мы понимаем, никем другим нельзя было быть. Но фактически вот реальность присутствия в него жизни Христа, судя по этому, вот поэтому стихотворение по целому ряду других, этой реальности у него не было. Был человеком религиозным, мистиком, верующим, но как-то иначе. И даже трудно однозначно определить, как именно. По крайней мере, можно только видеть какие-то отдельные грани его духовного опыта, но эти грани не всегда легко стыковываются. На пороге стихотворения под заголовок 13 строк. Дыхание дав моим устам, она на карту свой дохнула, и целый мир на здесь и там, тот миг безумие разомкнула, ушла и холодно пахнула под его жизненным листам. С тех пор незримая года мои сжигая без следа, желание жить все ярче будет, но нас никто и никогда не примирит и не рассудит, и верит, вновь за мной, когда она придет, меня не будет. Опять же, она незримая с большой буквы. И она с большой буквы, конечно же. У нее какая-то очень странная роль. Она разделила мир на 10 там. То есть, в общем-то, на свет и тьму. Если учесть, что все-таки здесь какая-то больше свет, а там больше тьма. В принципе, это чаще всего бывает так. Здесь дневной мир, там ночной. И вот она разделяет этот мир на две. Она дает желание жить. Вообще это нормально. Это почти нормальное описание вот той самой великой богини, о которой мы с вами говорили. Она и у древних тоже, она и свет. И свет, и тьма одновременно, она их примеряет, и она же их разделяет. Но вообще-то с ней лучше не встречаться. Это тоже древние знают. Встретить великую богиню — это очень опасно. Это или безумие, или смерть. Что-то такое нехорошее. Чаще безумие. Правда. В всяком случае, это как-то очень тяжело ранить человека. И видно, что и поэт это понимает, ему как-то не хотелось бы все-таки встречаться с этой богиней. Я очень много читаю, я понимаю, что можно было бы все подряд всю эту книжку читать, но просто времени нет. Листы, говорим. На белом небе все тускли, злотится горные лампады, и зацветание аллей, дрожат экзамен листопады, кружатся нежные листы, и не хотят коснуться праха. О, неужели это ты все тоже наше чувство страха? И над обманом бытия Творца велений не звучало, и нет конца, и нет начала тебе, тоскующее я. Вот тоскующее я — это фокус на самом-то деле того духовного состояния, которое кажется, создает волнующее чувство. Над обманом бытия Творца Великий не звучало, это очень интересное мироощущение. Действительно, при погружении в мир теней человека охватывает тоска, об этом говорят многие мистики. Наверное, поэтому во сне внешний плач и скрежет зубов. Это вечная, неизбывная, ужасная, чудовищная тоска. С другой стороны, в этом мире теней не очень понятно, а вообще мир реальный или нет. Творца веления звучало, в общем, было это вот «Да будет свет» и так далее, но все, что дальше. Все эти дальше «Да будет» они звучали или нет? Это с первой главы у тебя. И действительно, наверное, в мире теней не очень понятно, звучали они или нет. Там ведь действительно это не настоящий мир, как уже древние знали. Это какой-то мир призрачный, это мир, в общем-то, не совсем-то реальный. Какой-то непонятный, не поймешь, то ли есть он, то ли его нет. Не у человека там это как-то существует, но это не человека тень. И непонятно, вообще живет он там или не живет. Вроде живет, но это какая-то странная жизнь, это подобие жизни. Наверное, я там действительно должен очень сильно тосковать. Вот отсюда все эти образы, в том числе и евангельские, пожалуй, которые мы видим. И вот Анинский как-то это очень чувствует и понимает. Это тоскующее я в этом мире тени, это то, что было, наверное, ему довольно хорошо знакомо. И еще одно раскрытое ухо. Бывает час в преддверии сна, когда беседа умолкает, нас тянет сердце глубина, а голос собственный пугает. И в нарастающей тени, через отворенные окна, как жерл светятся огни, сливаясь рыжие волокна. И скупит там циклоп залег, от золотого звона в мире, что разобили пугалек, закрытый глаз и мог не цели. Тоже видение сливающихся чего-то, каких-то спиралей, волос. Интересное ощущение. Оно вообще самое замечательное, что опять же в мистическом опыте человечества это есть. Иногда хаос видится как, или мир теней видится как мир, где постоянно закручиваются какие-то странные вихри. Вообще заметьте, что большинство народов древности в мире теней вот эти человеческие тени не летят, не сомые каким-то вихрем, каким-то... Вот там есть какое-то странное хаотическое такое вихревое движение, и тени летят как бы вот каким-то ветром метафизическим. Да? И вот хаос очень часто ассоциируется с этим вот ветром, с этим вот, с этой вот несущейся стихией. И заметьте, что, например, тот же блок, вот опять, к сожалению, так получилось, что события опередили, но тут немножко, а вот тут блок рекомендует слушать музыку этой самой стихии, музыку революции, блок эти самые 12. Поэтому ему так понятен был вот этот самый ветер, вселенский ветер, он ему, наверное, все-таки напоминал что-то другое, потому что блок умел слушаться в эти звуки хаоса. Но ведь и Тютчев тоже, помните, умел. Страшных песен тех не бой, про древний хаос, про родине. О чем ты будешь, ветер ночной, помните, да? Видимо, ему это движение здешней стихии напоминалось это движение другой стихии. Уже не здешней. И Анинский, похоже, тоже как-то это очень хорошо ощущается, порой даже просто видит. То есть опыт, то есть знание вот этого вот мира теней, оно как-то очень для Анинского характерно. Ему было, видимо, очень тяжело, потому что все-таки присутствие Христа в его жизни, кажется, нет вот такого зримого, ощутимого, по крайней мере, которое бы он сам ощущал и переживал, по крайней мере, это в поэзии не отражено. Ему очень тяжело оставаться наедине с этим миром. Оно где-то непонятно. Вообще, это человек все-таки античности, в полном смысле этого слова, в античности, которые очень цеплялись за жизнь, чтобы отгородиться от этого хаоса. А хаос был все время очень-очень главным. Это уже другая немного тема, античная литература, античная драма, трагедия. Замечательная тема, но другая. Вот стихотворение «Утро». «Эта ночь бесконечна была, я не смел, я боялся уснуть. Два мучительно черных крыла тяжело мне ложились на грудь. На призывы шлях крыльев в ответ трепетал, замирая в тенец, и не знал ли, придет ли рассвет, или это уж полный конец. Посмелее кошмар позади, его страшное царство прошло, вещи птиц на груди и в груди, отшумело до завтра крыло. Облака еще плачут гудя, но светлеет и мягкий тень, и банально засветит дождя, улыбнуться попробовал день». День в большой буквы, так вот. Нет, нечего такое живое, входящее, утро входящее в жизнь. Помните, у Блока было что-то похожее, мы опять в обратном порядке идем, но все-таки у него тоже что-то по ночам такое вот присутствие каких-то таких, то ли черных крыльев, то ли какую-то тень. У Анинского здесь опять. Понятно, что мир теней — это, конечно, мир теней. В этом мире теней иногда и духи тьмы тоже встречаются. А тут эти черные крылья, они очень напоминают присутствие уже просто откровенно темной силы. Кстати, очень часто ее проявление, опять же, в древности именно так и виделось. Это по ощущениям людей, которые это переживали, это черные крылья, которые накрывают, и человек охватывает ужас, ужас конца, и вот иногда человек при этом действительно умирает, иногда это проходит, но всегда это мучительный час. Видимо, Памятскому это было довольно хорошо знакомо, может быть, не только это единственный случай, когда он... То есть это не так часто он описывает, но это не единственный случай, когда он это переживает. По-видимому. Я уже не читаю все, что хотел бы сказать. Бессонница ребенка. От душной копоти земли погасла точка огневая, и плавно тени потекли, контуры странные сливая. И знал, что спать я не могу, пока уста мои молились, тени отвязные в мозгу опять слова зашевелились. И я лежал, а тени шли, наверное, зная и скрывая, как гриб выходит из земли, и ходит стрелка часовая. Интересное состояние. На губах какая-то молитва, душа вместе. Слова, наверное, какие-то привычные, потому что вообще молитвы какие-то знания в числе, так или иначе на душе в деятельности. Эти тени идут и как-то совершенно не ответят. И даже эти слова сами мне как-то особенно помогают. Желание. Когда к ночи устала рукой, да пошую свою полосу, я хотела бы уйти на покой, то в монастырь, но в далеком лесу, где бы каждому был ли слуга, и творению Господнему друг, и чтоб сосны шумели вокруг, а на соснах лежали снега. Когда надо мной зазвонит медный зов беспросветной ночи, уронит на холодный конец, то в воск догоревший. Но тут это желание все-таки какой-то совсем другой жизни на белом месте. Прежде всего, Леонидского это образ монастыря, может быть, такого немножко идеального, вне времени и пространства, как-то вот такой пейзаж лесного монастыря, уединенного какой-то такой. Несколько символический в том плане, что не очень понятно вообще, в какой реальности все это происходит. Но дело не в этом. Дело в том, что, очевидно, у Лодинского было ощущение потребности в какой-то совершенно иной жизни. Не той, которую он видел. Другое дело, что, правда, так это желание не осуществило, так и осталось неудовлетворенным, но то, что оно было, в этом стихотворении очень видно. И прежде всего, в этой другой жизни он ищет какого-то внутреннего покоя, и понятно, что покоя, наверное, не столько от какой-то внешней суеты, но в его жизни было на самом деле от внешней суеты, но, видимо, не столько от этого, в общем-то, он искал отдых, а сколько все-таки от другого, вот от этого мира теней, с которым он слишком часто был соприкасался. Ему хотелось какой-то другой жизни, где бы этого не было. У него эта другая жизнь ассоциируется с монастырем, может быть, действительно, это как-то было связано с его представлениями о христианстве, а может быть, просто с монастырем, с каким-то таким идеалом, где он видел, хотел увидеть вот что-то, какую-то другую жизнь, совсем не такую, как та, которая уже есть. 904-й дни стихотворения «Свечи поднесли». Не мерещится ли нам иногда, не мерещится ли вам иногда, когда сумерки ходят по дому, тут же возле иная среда, где живем мы совсем по-другому. С тенью тень там так мягко слилась. Там бывает такая минута, что лучами незримыми глаз мы уходим друг к другу как будто. И движением спугнуть этот миг мы боимся их словом нарушить. Точно ухом кто возле приник, заставляя далекое слушать. Но едва запылает свеча, чуткий мир уступает без боя, лишь из глаз по наклонам луча тени в пламя бегут голубое. Вот этот мир, этот второй мир, мир теней, вот уж прямо почти все называется своими словами, настолько, что на самом деле даже сомневаться не приходится. Даже сомневаться не приходится в том, что это за мир, о котором идет речь. Он, конечно, сбегает при свете дня, и даже при свете свечи он исчезает, он становится невидимым, но Лунецкий очень-очень его чувствует. Иногда бывают какие-то мгновения, когда, в общем, он ему даже нравится. То есть возникает какая-то обманчивая иллюзия того, что это уютный домашний мирок, в котором иногда может быть и хорошо, и спокойно, но, видимо, действительно, этот мир чаще всего бывает неуютно, но не спокойно, потому что вот таких стихотворений, как это, практически нет. Ланинского, вот таких, где-то пертемный, угрожающий, скорее, враждебный человек, а таких довольно много. То есть тут явно присутствует. Впрочем, это его хоть и древних есть, вот эти, так сказать, все эти, понимаете, домовые банники и прочие, это самые в славянском варианте или аналогичные в любом другом. В греческом, римском, итальянском, индийском или каком хотите еще варианте эти свои сущности, они, конечно, такие все милые и домашние, на самом деле, в общем-то, конечно, понятно, что если бы этим все и ограничиваться, это было бы не так и страшно. Как правило, этим не ограничивается. Как правило, все-таки этот мир гораздо разнообразнее и гораздо враждебнее, чем можно себе представить. Есть у него одно такое замечательное стихотворение Лаврецкого, которое снова напоминает о Великой Богине. Называется «Паче», ну, итальянское «Мир», с подзаголовком «Статуя мира». «Между золоченых бань и обелисков славы есть дева белая, обкругустые травы. Не тешит пирс ее, она не бьет в тимпан, и беломраморная ее не любит пан. Одни туманы к ней холодные ласкались, и раны черные от влажных губ остались. Но дева красотой по-прежнему горда, и трава вокруг нее не косит никогда. Не знаю почему, богини изваяния, но сердце сладкое имеет обоняние. Люблю обиду в ней, и ужасный нос, и ноги сжатые, и грубый узел кос. Особенно, когда холодный дождь сеет, и нагота ее беспомощно пленит. Подайте вечность мне, и вечность я отдам за равнодушие к обидам и годам». Вот. Интересная ассоциация навевает эта статуя. Но, в общем, это статуя мира, это древняя статуя, это еще один из вариантов той же самой великой богини. Все-таки над сердцем сладкое имеет обаяние, это изваяние, это, конечно, по-своему замечательно. Вот. Небольшое стихотворение к 1906 году, относящееся уже где-то близко ко времени кончины Лаврецкого, называется «Я на дне». «Я на дне, я печальный обломок, надо мной зеленеет вода, из тяжелых стеклянных потемок нет пути никому никуда. Помню небо в зигзаге полета, белый мрамор под ним водоем, помню дым от строй водомета, весь изнизанный синим огнем. Если же верить тем шепотом бреда, что томят мой постыдный покой, там тоскует по мне Андромеда с искалеченной губой рукой». Опять интересное внутреннее переживание поэта, погруженности вот, так сказать, куда-то на дно, где нет жизни, нет движения, нет выхода, нет никаких перспектив. Это вот на самом-то деле это вот погруженность на дно, она тоже напоминает вечность, но только это вечность какая-то такая. Это вот не вечная жизнь в полноте жизни, а вот какое-то вечное оцепенение, в котором застываешь и все. Интересное такое представление, ощущение вечности, но вечности какой-то совсем другой. Не вечности жизни, а вечности безжизни. Вечность без Бога, вечность вне Царства Божия – это вопрос, на который, наверное, однозначного ответа нет. То есть ясно, что ничего хорошего в этой вечности быть не может. Но как-то описывают ее даже в Новом Завете очень по-разному. Там разные варианты описания того, что такое вечность вне Царства Божия. И в мистических традициях разных встречается еще более многочисленное описание вот этой же самой вечности вне Царства Божия, вот такое, что это еще одна строчка, такие описания. Вечность без жизненности. Вот. Должно быть очень неприятное ощущение. К 1907 году относящееся стихотворение «Вербное видение». «Вербное видение» — это вот... Но это как бы, ну вот, условно говоря, в связи с церковной тематикой. А, пожалуй, скорее только в связи с. В желтый сумрак мертвого апреля, попрощавшись звездную пустыню, уплывала вербная неделя на последнюю, на погибную снежную середину. Уплывала в дымах благородных, в замирании звонов похоронных, от икон с глубокими глазами и от лазарей забытых в черной мере. Стал высоко белый месяц на ущербе, и за всех чья жизнь неотвратима. Плыли жаркие слезы по вербе на румяные щеки. Интересное ощущение вообще вербной недели. общем-то, все-таки это как бы время, где уже чувствуется близость Пасхи, близость воскресения, воскресения Христова. Здесь ничего такого нет. Здесь умирающая природа и больше ничего. То есть, в общем, понятно, что, конечно, как бы, ну, условно говоря, православный человек Аманинский был на уровне обихода, на уровне ритма жизни, это ему было понятно. Но, в общем, ничего христианского в этом ритме жизни у него фактически как-то вот для него там не находилось. Это была скорее оболочка переживания, которое с ним связано, как-то вот, к христианству отношения никакого не имеет, чем это стихотворение, в общем, замечательно для понимания того, каким иногда бывало русское православие в разных преломлениях в прошлом веке. Вот. К тому же 1907 году относящееся стихотворение Орианта. А вы знаете, что это за место Орианта, да? Это вы знаете, да? Красивое место в Крыму со старинной усадьбой. Если кто не знает. Не белой дерзостью палат на высотах, с орлами яркими в узорных воротах, не женской прихотью арабских очертаний, не мог бы сердце я явить на устами, но в пятнах розовых посевают уставы, напрасно я души, своей души искал. Я с ней встретился в картинном запустении сгоревшего дворца, где нежное цветение бежит по мраморах разбитых ступеней, и в полдень старый сад печальный и темный, а синие лучи струятся незазбранно, по блекости панно и забытию фонтана. Я будто чувствовал, что там ее найду, с косматым лебедем играющей в пруду, и что поделимся мы ветвью скамьей, близ корня деревки, что поднялся змеей, дорогой на скалу, где грели крест святой, а просветленную страдание красоту. Вот опять. Помните, это вот статуя мира, еще какие-то стихотворения, вообще образы, в конечном счете, все той же великой богини. А ведь все эти образы, которые, все эти статуи античные, из которых делались слуги, они в конце концов изображали всю ту же самую великую богиню, но просто-таки ипостаси. Они все время что-то про это напоминают. Если он какой-то отзыв своей души находит, вот такой религиозный, то чаще всего это бывает связано с образом все-таки этой великой богини, что интересно. Что там где-то вот в Италии, что в Ариане, в Крыму, что еще где-то, но все время какое-то вот что-то ему очень созвучное. Иногда отблески образа этой великой богини становятся вполне мистическими. С этим мы с вами сталкивались в самом начале. Но вот еще, это уже то было как бы начало, вернее, тоже ближе к концу. Сизый закат, тот же самый 1907 год. Близился сизый закат, воздух был нежен и хмелен, и отуманенный сад как-то особенно зелен. И о незримой твердя, в тучах таимой печали, в воздухе полном дождя, трубы так мягко звучали. Вдруг точно яркий призыв, даже чем-то резко разъялось, мягкие тучи пробив, медное солнце смеялось. Незримый, конечно, с большой буквы. Опять для поэта вот в этом вечернем воздухе чувствуется присутствие, но именно присутствие вот этой незримой, опять-таки великой богини, опять. Вот это уже очень напоминает Блока, да, его поэтических каких-то поэтическом восприятии природы, за которой вдруг появляется его незнакомка, его вечная жертвенность. То, чем полна глобусская поэзия. Это я к тому, что в каком-то смысле Павевский действительно предшественник Блока. У него не так много этой вечной жертвенности, этой великой богини. Как видите, она тоже есть. Тот же самый 1907 год, стихотворение «Закат незримых плод». В блесках туманится лес, в тенях меняются лица, в синюю пустынь небес звоны уходят молиться. Звоны, возьмите меня, сердце так слабо и сиро, пыль от сверкания дня дразнит возможностью мира. Что он сулит этот взор? Или и мы там застынем, как жемчуга островов, стынут по заводе синий. Вот это... Здесь опять же то стремление в вечность, но не в вечность, не подвижность, а в какую-то другую вечность. Все-таки Анинский, хотя он явно не был христианином, но он чувствовал, что возможно какая-то совсем другая вечность. И в общем-то ему как-то все время вот хочется в эту вечность уйти. В данном случае здесь, конечно, этим колокольный звон напоминает об этой вечности, что очень понятно это. Это ощущение многие переживают, это слышно колокольный звон, это нормально. Но вот оказывается, что все-таки действительно Анинский знал и другое тоже. То есть он, по крайней мере, предчувствовал, что есть что-то иное, кроме этого мира теней и кроме этой вечности, неподвижности. Вот есть какая-то совсем другая вечность. Но вот как в нее войти, она оказывается очень далеко где-то. И как в нее войти, на самом-то деле, он не знает. И, в общем-то, понятно, почему не знаю, потому что, опять же, понятно, через кого в эту вечность Царство Божие можно войти. Поскольку для Анинского нет Христа, не то чтобы нет, а по крайней мере, он есть, но как-то далеко, в его жизни Христа нет, поэтому этой вечности нет. Как-то одно очень естественно для чего-то собой другое. А в то же время поэт понимает, что именно этой вечности ему и нужно. Что жизнь наша настоящая, она только там может быть. Получается, что, в общем-то, просто, видимо, все-таки он до конца не может понять, все-таки к кому ему нужно обратиться, чтобы эту вечность получить. На самом деле, это такая трагедия многих людей, которые чувствуют, что вот что-то им надо, и даже почти понимают, что, вот где это взять, и как к этому приобщиться. Это такая типичная почти ситуация. Вот стихотворение Аметиста. Когда сжигает синеву, в багряный день растет неистов, как часто сумрак я зову, холодный сумрак аметистов. И чтоб не знойные лучи сжигали грани аметиста, а лишь мерцание свечи лилось там жидко и огнисто, и, деловее дробясь, чтоб веряло там сияние, что где-то есть не наша связь, а лучезарное слияние. Опять тоска об ином мире, но об ином уже лучшем, высшем мире, а вот не об этом мире теней, который поэт уже слишком хорошо знает. Но заметьте, мир теней все время близок, а вот этот лучший мир все время далеко. На самом деле это понятно, это и древние очень хорошо чувствовали, это объективно, после грехопадения действительно так для человека и есть. Мир теней, мир зла очень близок, а вот тот мир очень далеко. Фактически здесь Анинский чувствует то, что очень многие чувствовали до него. Стихотворение «То и это». Ночь не тает, ночь как камень, плач тает, как колёт, и струит по телу пламя свой причудливый полет. Но лоточек воротая, ледышки на голове, не заполнить не считая, что подушек только две. И что надо лечь в угарный голубой туман костра, если крошен луч фонарный, оскользать эта пора. На отрадный до рассвета сердце дремы залито. Все проспитым, если это, только это, а не то. Это с большой буквы, то тоже с большой буквы. Как хотите, так и понимаете, на опять мир разделился на две. Если только это, если только свет, тогда все будет прощено. Если то, в данном случае это то скорее темное, то тогда лучше не надо, тогда прощено ничего не будет. Перед панихидой сонат. Замечательное название перед панихидой на сонат. Два дня здесь шепчет, прямо нем, все тот же горь тому. И вена в космах из антенн, задушил в дыму. Гляжу и мысли, мир ему, но нам-то всем. И лег в ту скальную тюрьму, захлопнулся совсем. Акша, Кришна, дочь, дала слова, слова, слова. Кришпура с первых верховах. Здесь мы не поем. И что если мы поклоном страх, нам все еще раздается.
Вообще надо сказать, что у Аминского очень своеобразное было ощущение смерти и все эти панихидами и прочим. Но опять же, как вы понимаете, здесь панихиды в христианском смысле Аминский как бы ничего не берет. Он даже для него это что-то совсем иное. Это вот провода человека туда, в тени. То есть на самом деле это что-то прямо противоположное панихиде христианской, когда в общем-то человека провожают Царство Божие, вот так я условно говорю, провожают Царство Божие. А вот тут оказывается, то, что видит Аминский, это человека провожают в Царство Тени. Навсегда. Навсегда и без возврата. Это что-то, что, наверное, может переживать человек, когда провожают язычника. Древние, наверное, это ощущали очень хорошо. Человека провожали в мир тени и навсегда. Вот. Начиналось с той, начало света. Если иметь в виду предыдущее стихотворение, и все. Никаких надежд, никаких ожиданий, никаких. Два мира, они не соприкоснутся. И кто ушел туда, здесь его уже не будет никогда. И вот это ощущение есть у Аминского. Оно абсолютно, как вы понимаете, не христианское. Но вот смерть он ощущает именно так, фактически как язычник. Много хочется читать, но невозможно прочесть все. Вот стихотворение, которое называется «Нокс Витя». «Нокс жизни» в переводе с воздействием. Отрадно тень, пока кружит, сбивает кровь в хлородный снег. Но ветер пленышем вершин сопрёт давнего камина. Но, влекло в призрачной луне, воздушно-черный стан растений, и вы на мрачной березне льти тоскующие тени. Как странно слиты сады тверстые безмолвием суровым, как ночь напоминает смерть всем даже высохшим покровом. А все ведь только что сейчас лазурно было здесь, что нужно. О тени, я не знаю вас, это глубоко сердце чуждо. Неужто слышно, Боже мой, я здесь любил, я здесь был молод и дальше некуда. Домой пришел я в этот лунный холод. Вот опять ощущение ночи и смерти какое-то очень близкое. И опять ощущение конца. Это совершенно языческое мироощущение. Оно звучит у многих поэтов, греческих, римских, особенно вот эллинистического времени. Кипит жизнь, и все кончается вот этим миром теней. Это вот ощущение конечности и безнадежности этого конца, оно у Аминского очень, очень чувствуется, оно его так же глубоко ощущает, как древние язычники. Ну, конечно, не как христиане, а именно как первые, как древние язычники. А вот другое стихотворение, казалось бы, уже на такую христианскую тематику, оно называется «Дочь Иаира». Нежной травы белых блики, и звонит победный меч. Голубые льды разбиты, они должны сгореть. Точно кружит солнце зимний долгий перст, это забыв. Только мне в пасхальном гимне смерти слышится призыв. Ведь под снегом сердце билось, там тянулась жизнь нить. То алмазную застылость надо было разбудить. И чего же с контуров нежной непорочной красоты, грубо сорван саван снежный, жить зачем ему цветы? Для чего так синий пламя раскаленность обвела, и гудя с колоколами сели звон колокола? Тот, грехи подвергший мира, как осушавший веки слез, так и дочь Иаира понял некогда Христос. Не мигнул фитиль горящий, не зазыбил ветер в ткани, подошел спаситель спящий и сказал ему тихо: «Встань». Интересное ощущение Пасхи. Действительно, в общем-то, вот иногда приходилось читать каких-то еще советских времен там религиозных кавычках исследований, что Пасху православных это тот же самый праздник весны, праздник весеннего обновления, ну только там чуть-чуть перекрашивали.
Знаете, вот ангельский, что интересно, он именно так это и ощущает. Это не Пасха, это праздник Христова. Это праздник новой жизни. А он протестует против того, что эта новая жизнь приходит на место прежнего. Внутренне. То есть он бы хотел, ему жалко, вот он видит, что тут как бы появляется вот эта новая жизнь на месте прежней, прежняя куда-то ушла, а ему это прежнее жалко, потому что ему кажется более правильным и справедливым, чтобы эта прежняя жизнь продолжилась. Понимаете, вот у него вот такое вот ощущение. То есть на самом деле совершенно языческое для него Пасха – это праздник весны, самый настоящий получается. Это вообще очень интересный момент. Он вот, действительно говорит о том, как человек, казалось бы, такой, для которого ну, православный уклад более или менее привычен, потому что он в нем родился и вырос, как он может порой восприниматься совершенно в другом смысле, не так, как это было задумано изначально. Это по своему замечательно, конечно. Но с другой стороны, это, конечно, полное непонимание того, что же такое Пасха на самом деле, и что все-таки церковь какой-то день празднует. Ну, я, наверное, уже не буду читать всего, что хотел, потому что времени у нас не так много уже. Заканчивать надо. Вот несколько еще стихотворений. Гармония. В тумане волны брызги серебра и стертые эмалевые краски. Я так люблю осенние утра за нежную невозвратимость ласки. И пену я люблю на берегу, когда она белеет беспокойно. Я жадно здесь, покуда небо зной, раскатан в ней туман на берегу. А где-то там метутся среди огня такие ж я, бесчетные названия, и чье-то молодое за меня кончается в тоске существования. Интересное ощущение мировой гармонии с пониманием того, что вообще говоря, жизнь держится чьей-то смерти. Это действительно так, в этом мире так оно и есть. Но это именно совершенно такое языческое переживание, которое, опять же, древним было понятно. И опять тут место воскресения, место Христа, конечно, уже не найдется. Я, наверное, ну вот, вот замечательное стихотворение, показательное очень поэзия, сонет. Творящий дух и жизни случай, в тебе мучительно святы, и между намеков красоты нет утонченней или тучи. В пустыне мира зыбко рвучи, где мир мираж, влюбилась ты, в неразрешенность равнозвучий и беспокойные цветы. Неощутимо и незримо, ты нас томишь благотворимо, в просветы бедные сквозя, так неотвязно, неотдумно, что полюбив тебя нельзя, не полюбить тебя безумно. И вот похожесть на ту же тему стихотворения «Миг», тоже небольшое, но показательное. Столько хочется сказать, столько в сердце услыхал, но вот чем не пронизать часто теперь его похал. И от листьев точно сильно песке толкутся тени. Все, но только не для дети, том упавший на колени. Чух над самой головой, если ты споткнул птица. Миг ушел еще живой, но ему уж не светится. Это вот творческое переживание близости, вот той самой истины, которую хочется уловить. А ваньство, творчество, поэтическому какое-то совершенно религиозное отношение. Это способ постижения высшей истины, высшего смысла. Но вот тут и возникает то, о чем знают все мистики. Что-то уловлено, вот еще чуть-чуть, и уже это поймешь, и оно тут же уходит. Это как бы нормальное, каждому мистику понятное состояние. Надо сказать, что Онинский очень чувствовал то, что после него чувствовали многие другие поэты. То, что было разлито в воздухе тогда, в конце прошлого века и в самом начале этого, появляется стихотворение Петербурга. Ну, тут оно без даты, но похоже, что это позднее стихотворение. Желтый парк петербургской зимы, желтый снег, облетающий плиты. Я не знаю, где вы и где мы, только знаю, что крепко мы слиты. Сочинил ли нас царский указ, потопите нас, шведы забыли. Вместо сказки в прошедшем у нас только камни да страшные были. Только камни нам дал чародей, до него было желтого цвета, до пустыни мы с лощадей, где казнили людей до рассвета. А что было у нас на земле, чем вознесся орел наш двуглавый, в темных лаврах гигант на скале, запросто скрипящие забавы. Уж на что он был вроде смел, да скакун его бешеный вынул. Царь змеи раздавить не сумел, и прижатая стала наша юга. Ни Кремлей, ни чудес, ни святынь, ни миражи, ни слез, ни улыбки. Только камни звезд мерзлых пустынь до сознания проклятой ошибки. Даже в мае, когда разбиты, белой ночи над волнами тени, там не чары весенней мечты, там отрава бесплодных хотений. Интересно, как поэт ощущает то состояние, ту атмосферу, в общем-то, духовную атмосферу, в которой сам жил, в которой жили его современники. И вы знаете, когда поэта считаешь, то становится понятно, что, в общем, в такой духовной атмосфере 17-й год это вообще нормально. То есть ничего другого из этого, наверное, вот из такого зерна, из такого семени вырасти, в общем-то, не могло. Единственное, чего здесь точно нет, здесь нет ничего, что связано с христианством в этой атмосфере. И вот это Аунинский как-то очень четко чувствует. Насколько здесь, насколько на самом-то деле здесь все уже близко к аду на земле. Хотя я же не могу. Ну вот еще одно маленькое. В небе ли меркнет звезда, пытка земная сердится. Я не молюсь никогда, я не умею молиться. Время погасит звезду, пытку шита одолею. Если я в церковь иду, там становлюсь фарисеем, с ним упадаю я нем, с ним и воспряну ликуя. Только во мне-то зачем мы приметется пустое? Вот такое автобиографическое стихотворение, да, можно сказать. Это автобиографическое стихотворение, где поэт говорит сам о себе, что такое для него религиозная жизнь. Прекрасно осознает, что в этой своей религиозности на самом-то деле фарисей, который все сделает как положено, но тот, как говорится, ни уму, ни сердцу при всем том, ему ничего не даст этот обряд. И все-таки он все сделает как положено, а где-то там все-таки зачем-то еще мытарь летелся, и это он тоже ощущает. Интересное ощущение. Но я... уже надо заканчивать. Я уже, наверное, тогда закончен. Впрочем, наверное, все-таки вот маленькая интересный такой автопортрет, к моему портрету. Игра природы в нем видна, язык трибуна, сердце млани, воображение без желаний, сновидение без сна. Это вот портрет такой, по-своему, показать мне. И поэтому я, пожалуй, прочту и на этом закончу. В раздельной четкости лучей и в чадной слитности видений всегда над нами власть вещей с ее триадой измерений. Игра не шире бытия, или формы вымыслом ты множишь, но в самом «я» от глаз «не я» ты никуда уйти не можешь. Та власть маяк, зовет она, не сочетались боль и тленность, перед ней так видна вещей в искусстве прикровенность. Нет ни уйти от власти их за волшебством воздушных пятен, за неглубиной манит стих, он лишь как ребус непонятен. Красой открытого лица влекла Орфея Пеерида, уже достойным певца покрова кукольной Изиды. Следы раздельности лучи, врожденном ими аромате, встречавши яркие точи для совокупных восприятий. А вот я на этом закончу. Здесь вы, наверное, поняли, насколько все-таки для поэта вот это из этого стихотворения. Для поэта поэзия была, если хотите, священным действием. Фактически это был способ уйти вот из этого ограниченного мира в мир совсем иной. Конечно, это было что-то очень похожее, опять же, на античное восприятие поэзии, платоновское, может быть, которое, конечно, было хорошо Анинскому знакомо, было благодаря классическому образованию. Вот. Но с другой стороны, понятно, что все-таки настоящей религией поэта была не та внешняя религиозность церковная, которую он сохранял, поскольку тем более был условный еще. А вот это вот то самое, что он, чего он искал в своем творчестве. Вот это была его настоящая духовная жизнь. Со всеми ее плюсами и минусами, со всеми сильными сторонами. И, в общем, с другой стороны, во всей ее ограниченности. Ну и, конечно, вот эта тоска по Царству Божию, которая остается недостижимым, а достижимым оказывается мир теней, в который совсем не хочется быть. Состояние ангельского духовное. Очень понятное и вполне прозрачное. Ну вот, наверное, мы на этом закончим с Анинским. В следующий раз поговорим о Тургеневе, но с чуть-чуть неожиданной стороны. Поговорим о его стихотворениях в прозе. Очень интересно, по-своему. Наверное, на этом все.